Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите беседу за круглым столом о современной церковной архитектуре. В ней принимают участие председатель правления гильдии храмоздателей Андрей Анисимов, Екатерина Шека и Андрей Чельцов, ведущий Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшние гости нашей студии – это известные архитекторы, искусствоведы, иконописцы, те, которые будут обсуждать только что прошедший открытый архитектурный конкурс, проект приходского храма с приходским комплексом. Он завершился 28 января в Центральном доме архитекторов. И учредителями его были финансово-хозяйственное управление Московской патриархии, Союз архитекторов и гильдия храмоздателей. И вот сегодня мы, я начинаю представлять прежде всего председателя гильдии храмоздателей.
Правление.
Это известный наш архитектор Андрей Альбертович Анисимов, Екатерина Дмитриевна Шека.
Шеко.
Вот я каждый раз путаю, прошу.
Как шутят друзья моего мужа, я живу с Шеком.
Заведующий кафедрой иконописи Свято-Тихоновского богословского университета и Андрей Владиславович Чельцов, руководитель большой архитектурной компании, которая тоже принимает участие в нашем сегодняшнем разговоре. Мы неделю тому назад уже делали большой эфир, предвосхищающий этот конкурс, его анонсировали. Мы говорили о том, какова роль храма в современном городе, в современном русском городе, в Москве конкретно. И благодаря большей части Андрею Владиславовичу мы пытались сравнить с тем, что происходит на Западе, какие процессы в этом отношении, потому что он чуть-чуть больше знает практику архитектурную Западной Европы. Вот сейчас конкурс закончился. Андрей Альвеевич, вам, вы вообще довольны этим конкурсом? Сколько народу приняли участие?
Ну, мы даже не ожидали, честно сказать, такой отзывчивости со стороны архитекторов. 105 проектов было.
Откуда? Это Москва или со всей страны?
Значит, дело в том, что конкурс обезличенный. Мы не знаем, кто принимает участие, мы знаем только девиз. Есть конверт, в котором вся информация об участнике. Мы имеем право вскрыть конверты только победителей. Поэтому про победителей мы все знаем. Можем сказать точно, что 30 проектов пришли по почте. Это означает, что они либо иногородние, либо иностранные. Ну, один проект мы знаем из Сербии, он в победителях. Один проект из Сингапура, просто его принесли там, прямо в зал, мы видели, что это.
Погодите, что это настоящий сингапурец, китаец?
Да, творческий коллектив китайцев.
Вот это очень интересно. Это отдельная тема, как и почему китайцы так заинтересовались.
Ну, там такой проект, что вот Екатерине Дмитриевне вообще нельзя показывать, потому что ее тогда придется сейчас откачивать и валерьянкой отпаивать.
Ну, очень национально окрашен.
Ну, нет, наоборот, такой интернациональный, что дальше некуда.
Ну, это очень любопытно посмотреть, по крайней мере.
Ну, будут опубликованы все проекты.
А где, кстати?
Все будет опубликовано и на сайте гильдии, и на сайте Союза архитекторов, и финансово-хозяйственного управления, так как мы все учредители этого конкурса.
Понятно, география большая, много прислано работ. Качество работ.
Значит, задание было приходской комплекс, именно комплекс. Мы об этом говорили, что это не только храм, но и большой некий дом, условно говоря, ну, какие-то помещения, какие-то пространства, которые направлены на социальное служение церкви, которое сейчас является, ну, как бы таким превалирующим. В задании было, как условие, сблокированность храма и дома. Это обусловлено тем, что наиболее часто встречающаяся ситуация – это узкие зажатые участки, где невозможно сделать отдельные здания из-за противопожарных разрывов, опять же, из условий экономичности. Когда сблокируется, то получается, что противопожарные разрывы необходимы только по периметру. Между зданиями они уже не требуются. И вторым условием была экономичность. Это такие основные условия, которые мы выдвигали для участников конкурса, проводили семинар за там где-то месяц, наверное, до окончания конкурса, поясняли вот позицию организаторов и жюри. К сожалению, достаточно многие не выполнили условия. Я так понимаю, что это связано с тем, что какое-то количество проектов, мне так кажется, что где-то около 15-20, мне так кажется, это были проекты, ну, что называется, из подбора взятые. То есть кто-то реальные проекты, которые они делали в данный момент, они их представили на конкурс, при том, что они не до конца соответствовали условиям конкурса. Мы их все равно рассматривали, жюри их все равно рассматривало. И даже один из таких проектов, Ивана Матвеева, получил дипломы организаторов. Не получил диплома самого конкурса, но диплома организаторов получил. У нас там были дипломы Союза архитекторов, финансово-хозяйственного управления, гильдии храмоздателей. Это самостоятельные дипломы, которые выдавались учредителям.
Вот очень интересно, где вы там сошлись, в какой точке?
Достаточно много. Вот проект Ивана Матвеева, мало того, что все сошлись на нем, все выдали ему свои дипломы. К тому же финансово-хозяйственное управление пригласило Ивана, владыка Марк, пригласил Ивана на следующий же день к себе на переговоры, чтобы как-то заказать ему храм для Рязанской епархии. А ну, Иван наш сотрудник, что мне очень приятно. А, ну, так, между делом могу сказать, что это очень важно, что победили, вот для меня очень важно, что победило в этом конкурсе, по-моему, то ли 4, то ли 5, то ли 6 наших действующих и бывших сотрудников. И победители конкурса, которых мы узнали при вскрытии конвертов, оказались люди, которые каким-то образом уже были связаны с церковным строительством и проектированием. То есть люди не случайные. Я удивился, думаю, проект из Красноярска победил. Здорово, ну откуда? Оказывается, они уже там несколько храмов спроектировали. То есть это говорит о том, что появляется профессия.
Вот я и хотел об этом спросить, потому что лет 20 тому назад Радонеж вместе с Союзом архитекторов проводил бумажный конкурс архитектурный, кстати, очень удачный. И тоже неожиданно 20 там, с хвостом лет тому назад пришло множество со всего мира проектов, из России в частности. Но это был, так как бумажный конкурс, там были идеи сплошные. Некоторые дома в виде, ну, многочистых серафимов, ну, поверьте мне, действительно очень, очень забавные. Вот здесь, насколько это были идеи, или это все-таки уже профессиональная архитектура, которая предполагает эскиз с последующей реализацией?
Ну, такого, чтобы это был, вот скорее как эскиз с последующей реализацией, возможной реализацией и дальнейшей разработкой, но не как проект, потому что эскиз и проект – это разные вещи. Даже победившие проекты, я понимаю, что если их запустить в реальное проектирование, они изменятся очень серьезно. Но часть проектов, которые были представлены, они были, ну, к сожалению, опять перепевкой XIX века, тоновской архитектуры. И, честно сказать, на фоне вот каких-то таких поисков, ну, как-то они уже грустно выглядели, так честно сказать. Это не предмет этого конкурса, не предмет. Мы 2 года назад проводили конкурс на образ храма 21 века. Вот там был полный привет, это точно. Вот там были всякие полеты фантазии, там были какие-то безумные проекты.
Но здесь безумные совсем или все-таки, ну, какая-то здравая мысль там жила где-то?
Ну, мало, мало было хороших проектов. Здесь, мне кажется, что уровень подрос.
Андрей Александрович, ваше мнение по поводу того, что мы увидели, по поводу самого технического задания, как вы видите реализацию этих проектов в городской среде Москвы? Это возможно вообще, да не только Москвы. Уместно ли это, вот исходя из опыта вашего проектирования?
Конечно, уместно. И, конечно, нужно. Но я, честно говоря, просто немножко пессимист, и я сомневаюсь в постановке задачи в этом конкурсе. То есть мне кажется, что такие конкурсы должны быть максимально предметными, максимально на конкретную территорию, с максимально конкретным техническим заданием. И тогда результат будет биться со всеми ожиданиями, и от людей вы получите то, что нужно. Потому что я вот слушал Андрея, и все время вижу как бы то, что с моей точки зрения несколько не стыкуется, да? То есть был... Как Андрей озвучил, одна из главных проблематик была это теснота конкретных участков, которые церковь так либо иначе получает где-то, сложность с экономикой, отсутствие денег и так далее, да? А когда это не прописано, ну, точнее, это каким-то образом озвучено в конкурсе, но это не положено, то есть это не конкретный участок где-то в Калуге, либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве там. Это не конкретно в городской ткани исторического города, либо это где-то в городском так называемом спальном районе. И когда вот этих точных конкретных критериев территории нету и технического задания, то, с моей точки зрения, вот те красивые картинки, они на самом деле бесспорно красивые, они бесспорно сделаны прекрасными художниками, архитекторами, с хорошо поставленной графикой. Но они ничего общего не имеют с тем, что я вижу там в центре города, либо там, не знаю, рядом с районами, которые застраивает Мортон, либо ПИК, либо МР Групп.
Это большие компании строительные, которые занимаются строительством эконом-жилья в Москве. Так я понимаю?
Ну, кто-то занимается, на мой взгляд, ниже эконом жилья. Просто ниже плинтуса, я бы сказал, да, потому что я не представляю, как там люди будут жить.
Но, может быть, сейчас хоть храм хоть как-то украсит их жилье, хоть из окошечка что-то посмотрит, увидит.
Я могу сказать вот по поводу этого замечания Андрея. У нас в жюри при написании технического задания были дебаты очень долгие на эту тему, потому что вообще действительно хорошо было бы делать на конкретный участок. Но все-таки в результате преобладало мнение такое, что предложить архитекторам более широкую возможность подумать. Причем я даже предложил, чтобы еще и к тому же и рельеф мог быть любой. То есть неважно, любая форма участка, любые там условия, каждый себе как-то представляет, где он это собирается сделать. Вот для меня, например, это не очень большая проблема. Для реального проектирования это колоссальная проблема. Реальный храм должен быть привязан к конкретному месту. Типового церковного зодчества быть не может. Это мое убеждение.
Ну а как же, все-таки оно было в XIX веке, по крайней мере, благодаря...
Не самая лучшая архитектура и не самое лучшее время.
Это да. Но, с другой стороны, проблема-то была решена. Храмов не было вообще.
Не, ну можно сказать, что псковская архитектура типовая, да? То есть они вот вроде как типовые.
Ну, строили-то не псковскую, а строили вот даже у меня в деревне храм, который сейчас памятник архитектуры. Но это типовое строительство того времени. Сейчас это хоть что-то украшающее местность. Он иногда горе. И в этом смысле, если говорить о том, что это все-таки такое непривязанное проектирование, неконкретное, то немножечко напоминает, знаете, то, что продается у нас в салонах. Самый популярный жанр картин, который покупается у нас в салонах. Речка, горка, наверху храм, милые девушки идут туда благочестиво помолиться. Конечно, это радует и тешит душу, но не всегда это является правдой. Я просто к тому, что типовые-то должны быть все-таки просто качественные типовые.
Вот мы поэтому и хотим задать не типовой, а задать решение. Вот в реальной жизни мы проектируем и строим несколько храмов, которые созданы на одной конструктивной схеме и на одном композиционном приеме. Мы их сейчас строим 3 или 4. В результате они все в своем воплощении, они все разные. И вместимостью от 200 до 600 человек, понимаете? Но схема абсолютно одна. Это вот то, что как раз здесь и было. Все-таки это
подразумевается какое-то разнообразие, конечно, при реальном, конечно, решении. Да. Потому что то, что делал Победоносцев, он великое дело сделал в свое время, просто вдруг империя увидела, что народ-то неверующий, народ ничего не знает, потому что, почему? Потому что храмов в империи просто нет, катастрофически не хватало, и он стал просто решать эту проблему. Екатерина Дмитриевна, вот у вас очень много вопросов, претензий, вы уже горите.
Да, я хочу свою ложку дегтя в эту прекрасную бочку меда положить, потому что дело в том, что в реальной ситуации, если она возникает, вот, допустим, есть какие-то финансы, есть заказчик, есть участок, и как правило, драка за этот объект идет жестко под ковром, и никакой конкурс не объявляется, потому что победитель, так сказать, в этой схватке – это жизнь, понимаете, это реальность. На конкурс нужны отдельные деньги, поэтому не всякий заказчик, даже который имеет возможность финансировать хорошее новое строительство, он не будет делать конкурс, потому что просто у него на это не хватит дополнительных средств. И поэтому, в общем-то, вынуждена, я вот, ну, как бы поддерживаю эту идею проведения конкурсов таких вот бумажных, потому что все-таки нужно посмотреть, чем люди живут, какие у них интересы, даже вот в регионах. Это очень важно. И в этом смысле, конечно, гильдия храмостроителей делает большое дело. Но в этом есть и своя, так сказать, тоже отрицательная сторона, потому что вся искусствоведческая, околоархитектурная общественность, она нас выталкивает в инновации. То есть у нас получается конкурс не на лучший и красивейший проект, а на самый инновационный, на самый авангардный, хотя это не озвучивается. Но по результатам конкурса, потому что результаты очень странные. И ясно, что среди жюри идет довольно жесткая борьба. Вот. То есть там нет единого мнения, нет общего взгляда и нет концепции. Собственно, эти конкурсы, они и делаются для того, чтобы нащупать вот эту концепцию. В этом их как бы и смысл, какая-то, конечно, польза, но в то же время они являются двигателем вот этого процесса инновационного, то есть замещение традиционных ценностей, замещение какими-то совершенно странными, нерусскими, чужеродными, упрощенными, схематизированными какими-то решениями.
Действительно, Андрей Владиславович, чужеродными, нерусскими, есть такое чувство? Вот как эти проекты?
Нет, я, честно говоря, не такой большой профессионал в этой области, поэтому
вот
мне кажется, что в рамках того, как я понимаю православную российскую архитектуру, то как бы внутри этих рамках, ну,
пока
что-то...
Пока еще. Этот процесс начался только в 2013 году. Это был первый конкурс.
Дело в том, что я все равно, в любом случае, я все равно призываю держаться конкретной территории. И конкретного вот, тех задания. Кстати, вот потому это, что, это. Честно, думаю, что конкурсы – это не зря потраченные деньги. Если вы делаете на конкретный участок конкурс, то обычно это, на самом деле, деньги уже выделенные на проектные работы, да, и просто эти деньги тратятся заказчиком. Это не отдельные деньги, которые экстра должны добавить к проектным работам, а это деньги, которые все равно заказчик потратит на
это
проект.
Теория. Это теория. Был конкурс на проект в Сретенском монастыре. И что? Он выиграл тот, кто заранее был как бы назначен.
Секунду, подождите. Мы же не обсуждаем, кто выиграл.
Так и будет,
какие,
это рынок.
Какой... Наверное. Но тогда вы ставите под сомнение вообще само принятие решений и честность, либо нечестность жюри.
Нет, то но есть в данном случае, скажу, в данном случае, кстати, я хочу сказать, что вот я сужу по результатам, действительно честно, потому что видно, что у жюри не было лидера, а у них не было своей концепции. Они выбрали все, что им показалось интересным. И это настолько разнородно, что понятно, что у них нет консенсуса.
Так это же хорошо.
Я говорю, что это хорошо.
То, что разнородно, это как раз вот говорит о том, что архитектура разнообразна.
В отличие от конкурса с конкретной привязкой, я вот к чему это говорю.
Конкретная
там
привязка?
Есть всегда заранее известный результат.
Почему?
Потому что деньги, понимаете? Договоренность всегда идет под ковром.
То есть вы сразу же ставите прям шлагбаум.
Да.
Да нет.
Это так и есть. Это
хорошо.
Жизнь. Вы какой-то прямо человек из космоса.
Я был пессимистом до разговора с вами, а вдруг оказался оптимистом. Потому что я верю в том, что при правильно поставленных задачах, при правильном жюри и даже при всей подковерном движении, которое абсолютно точно существует. Но конкурс, это открытый конкурс, это но наша обязанность, наше обязательство это перед теория. Обществом.
Я, Андрей, вам верю по одной простой причине, потому что сообщу нашей публике, что Андрей Чельцов практикующий архитектор. И всю практику, и финансовую в частности, создание, проектирование, возведение зданий, он прекрасно знает. Конечно же, храмовая архитектура, она отличается, ну, как-то, немножечко, но в целом все равно все закономерности, которые присутствуют в нашем обществе, они и тут же присутствуют. Я хотел бы вот какой вопрос вам задать. Есть ли, вот вы против инноваций, или наоборот, за инновации, мне кажется, что очень часто я вижу одно и то же. Люди очарованные то ли псковской архитектурой, и вот это вот все, вот, это вот их, и они только вот как идеал некий, и делают типовой, хотя это замечательная архитектура, конечно же, то ли Ростово-Суздальская архитектура, Владимирская, которая тоже и кругом мы видим покров на нерве, такой бесконечный, тиражируемый. Это замечательно, что это делается, потому что это совершенство своего рода. Или наоборот, что-то вроде храма Сокольников, модерн, да, тоже изумительно, щусь. Какие-то идеи. Вот в области идей современных что-то есть, чтобы отвечало, как щусевская архитектура, одновременно и современности, и традиции, чтобы удовлетворяло и задачи, которые мы ставим перед православным храмом, чтобы молиться, чтобы ничего не отвлекало, даже красота архитектуры, чтобы не отвлекало от молитвы. Вот есть какие-то идеи здесь? Или все мы в фарватере старых идей следуем?
Вот мне кажется, что как раз результат этого конкурса, то, что мы увидели, то самое разнообразие, о котором сейчас Екатерина говорила, и это разнообразие говорит о том, что в рамках нашей традиции, слава богу, наработано-то за тысячелетия, это потом прилично, можно создавать разную архитектуру. Да? Вот мы сейчас вот параллельно просматриваем на экране, да, победителей, и мы видим, что, оказывается, есть вещи, на которых мы с Екатериной можем сойтись. Да? Вот, потому что они, эти проекты, они нашли вот этот баланс между историческим, традиционным и новаторским. Потому что вот храмы, которые, ну, к сожалению, слушатели их не видят, но они могут посмотреть на сайте гильдии храмоздателей эти победившие проекты. Можно увидеть, что есть, с одной стороны, традиция, а с другой стороны, нельзя сказать, что это вот перечерченный в данном случае там, какой-нибудь Спас на Бору там, или... там, псковский какой-нибудь храм. Потому что взять его просто перечертить, это дело нехитрое и очень нетворческое.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу «За круглым столом», в которой вместе с директором нашей радиостанции Евгением Никифоровым принимают участие председатель правления гильдии храмоздателей Андрей Альбертович Анисимов, заведующая кафедрой иконописи Свято-Тихоновского богословского православного университета Екатерина Дмитриевна Шеко и руководитель архитектурной компании Андрей Вячеславович Чельцов.
А вот интересно, из того, что мы перечислили, присутствует в идеях нынешних архитекторов. А вот византийская эпоха, то, что было популярно в конце XIX века, вот псевдовизантийский стиль, да, который иногда, ну, мне это не очень нравится, но иногда был превосходен. Он как-то сейчас актуален в сознании архитекторов или это неинтересно?
Нет, на мой взгляд, это очень актуально, и мы как раз этим занимаемся очень плотно. И ищем даже образцы не только высокой, скажем так, вот этой архитектуры Византии, а наоборот, какие-то примеры вот такой провинциальной византийской, балканской архитектуры. Вот для меня это, например, самые важные. Вот,
это тот сербский проект.
Сербский проект, это совсем уже Византия такая.
Византия еще на чистой воде.
Да. Вам не понравилось?
Нет.
Почему?
Ну, в данном случае опять он... абсолютно пафосный, он абсолютно немасштабный. И он, самое главное, с моей точки зрения, он ничего с реальностью общего не имеет. Да? Особенно, опять я возвращаюсь, небольшой участок, сжатый бюджет, социальная какая-то направленность. Да? Потому что храм же должен еще, школа приходская, она должна людей приглашать, а не отпугивать. А в данном случае этот такой византийский, очень помпезный, и по масштабу очень большой, ну, пирог плохое слово, торт плохое слово, ну, комплекс, да, он выглядит таким большим, что, я бы сказал, он уже становится очень официозным, и я бы туда не пошел бы. Я представляю себе, как много людей, ну, вообще-то мне кажется, что много российских людей, они такие вот не боятся, они, короче говоря, в большую парадную дверь не зайдут, а зайдут в дверь маленькую сбоку. Ну, как-то так, мне кажется,
складывается. Ну, помнишь, как в сталинской архитектуре, как обычно, большую парадную дверь запирали, а вот со двора все ходили. Хотя предполагалось, что тут вот люди-то и должны сходить с улицы.
Булгакова.
Мне кажется, что сейчас в России византийский вот такой помпезный архитектурный стиль, он также чужероден, как и инновационные проекты. Хотя идея хрущевки, вот то, что предлагает Макаров, то есть упрощение до элементарного, сокращение до самого-самого минимума, это даже, в общем-то, понятнее современному человеку, современному российскому человеку, который привык экономить на всем, и ему понятно, что у прихода нет денег, ну вот ему придется строить такой проект. Вот. А византийская помпезность – это абсолютно не наша, тем более, что сейчас вот как бы речь идет о проекте православного храма для России все-таки, для нашей земли. Все-таки какая-то привязка к тому, что эта церковь не может быть сразу перестроена в мечеть или в католический или протестантский храм, это тоже имеет значение, потому что человек должен видеть, что это православный храм русский на своей земле. Это очень важно.
А вот если вы по умолчанию понимаете, думаете, что византийский храм будет перестроен
под мечеть, потому что вот эти все храмы, которые были построены после Второго Ватикана во Франции, например, в Европе, в Бельгии, они, многие из них сейчас передаются в мечеть. Это реальность. Именно вот эти храмы, которые постватиканские.
Ну, мы османскую архитектуру знаем, которая вся была тоже очарована чем? Святой Софией.
Да.
И голубая мечеть, и мелкие мечети. Сейчас это некий такой стандарт, идеальный храм турецкой архитектуры, исламской. Ну, а откуда идея-то? Идея, ну, все-таки, наверное, православного храма?
Псковский храм мог бы быть в таком случае, если бы...
Ну, это было бы,
если
было бы
турки дошли бы до границ.
Они не данном... дошли.
Месяц, месяц
и
назад,
не дойдут.
Бог миловал.
Месяц назад я видел мечеть в Лондоне. Мне только когда владыка сказал, что вот это мечеть, только тогда я понял, что это мечеть. А так это, ну, дворец съездов такое, современное здание. То есть там никакой, никаких вообще даже намеков на какую-то церковную архитектуру нет.
Ну, хоть минарет-то был.
Да нет. А какая там пимпочка торчит?
Обозначили чуть. Тогда. Екатерина Дмитриевна, у вас были претензии к этому проекту, к некоторым, по крайней мере?
Дело в том, что вот вся логика современного искусствознания, она как раз нацелена на то, что все классическое наследие, которое мы так тщательно осваивали, начиная с 90-х годов после перестройки, когда церковь наконец приобрела возможности что-то строить, что-то создавать новое, и масса людей, которые были заинтересованы и в проектировании, и в живописных каких-то работах, и в декоративно-прикладном искусстве, они бросились это делать, потому что это колоссальное удовольствие. Я знаю, ну, многих людей, которые просто этим живут. Это вот я сама преподаю в Свято-Тихоновском университете на факультете церковных художеств, и я знаю, с каким удовольствием студенты занимаются. То есть они этим занимаются с утра до вечера каждый день. Им не хочется никуда убегать, они сидят в мастерской и работают. То есть само это вот делание, оно дает такую отдачу колоссальную для души. Вот, особенно если человек действительно верующий, для него это колоссальное просто наслаждение вот этим заниматься. Поэтому очень многие этим занимались и очень много освоили. Технологии, всякие продумали архитектурные решения, проекты иконостаса. Все это было как бы освоено. Причем они освоили не только русскую традицию, они освоили и византийскую. Они побывали везде, поскольку железный занавес, так сказать, прекратился, все возможности были поехать куда угодно, и в Турцию, и на Кипр, посмотреть вот эти остатки древних памятников, увидеть музейные сокровища вот всех стран и народов, все это посмотреть, и в том числе посмотреть и на западную архитектуру сегодня в Европе, которая совершенно как бы попирает вот эти традиции, да, и поэтому как бы мы очень любим и ценим, и продолжаем ее развивать, то есть ту традицию, которая была, и насколько мы можем ее освоить, мы ее, так сказать, пытаемся продолжить. Вот, но искусствоведческое сообщество, оно стало, особенно в последнее время, категорически возражать. Они, искусствоведы, вот, ну, это общее как бы такое мнение, но в частности рупором этих идей является Лидов, который, ну, доктор искусствоведения, он очень такой заметный человек, активно.
Наш автор.
Да, да, он и на Правмире много его статей. Вот это он говорит, ну, я как бы не цитирую, а смысл хочу передать, что византийское наследие – это наследие. И мы, искусствоведы, его изучаем, и это наш домен. А вы художники, вы современные, вы должны жить современными идеями, и вы, пожалуйста, делайте то, что никаким образом не основано и не должно быть скопировано с чего-то. То есть нас выталкивают из нашей традиционной как бы преемственного делания, так как это развивалось всегда исторически, все-таки был мастер, были ученики, и все это так продолжалось. Хотя менялось, безусловно, менялось под воздействием всяких внешних, так сказать, факторов и личностных, но тем не менее была традиция, была преемственность. А сейчас нас говорят, нет, не трожьте, это наше, искусствоведы говорят, мы как бы адвокаты истории искусства. Мы защищаем наследие, а вы его своими неумелыми грязными ручками, значит, пытаетесь повторить. Это вы не правы, вы это убогие ремесленники, если вы... А вы нам докажите, что вы настоящие мастера, и вы настоящие художники, делайте новое. Вот, и это такое вот отторжение идет.
Андрей Владимирович, вот к вам вопрос в связи с этим. Вот этот слом громадный в пользу модерна, когда всех поразили церковные сооружения, ну, к церкви настолько, казалось бы, не... ну, совершенно не относящиеся ни Мейера или там Корбюзье. Вот эта традиция, она на Западе сейчас присутствует, и у нас как-то она пользуется успехом, эта идея, вот такого модерна в архитектуре церковного. И насколько она хороша?
Нет, я думаю, что я традиционалист в данном случае, да. Именно в отношении к православной церкви. То есть, если другие церкви как бы... смотрит на это более...
свободно.
Ну, свободно тоже странное слово, потому что это не вопрос свободы. Ну, более открыто в таком случае, да. Но это их восприятие мира, их отношение к миру и к Богу. То ортодоксальная церковь, православная церковь, она значительно более традиционна. И в данном случае это... я не скажу плюс, но это вот фактор, на который мы все должны опираться. Поэтому с этой точки зрения мне кажется, что, ну, если есть ортодоксальная церковь, то и подходы могут быть значительно более традиционные. Но я опять скажу, что в традиционном подходе здесь столько, это такая богатая палитра. Просто, я не знаю, тысячи и тысячи цветов, да? И, видимо, самый простой путь, человек, когда он еще не освоил... те цвета, которые есть, он берет и яркую краску и пытается что-то привнести новое. И в этом существует определенная опасность. Вы говорите о, как бы, ну, о гениальных примерах. Но мне кажется, есть и гениальные примеры в так называемой тихой архитектуре, не агрессивной архитектуре, но вот традиционные, да, если посмотреть какие-то абсолютно успешные вещи. Потом, мне кажется, что в связи с тем, что мы существуем в историческом городе, либо просто в городе, да, и где церковь и православное строение являются такими якорями, оплотами стабильности, то это не так страшно, если это является и оплотами традициональной архитектуры, традиционных каких-то образов, имиджей. Ну вот мы приводим пример Макарова, да, проект. С моей точки зрения, 100%, если скажут, когда он спроектирован, я скажу, что он спроектирован сегодня. Да, и к нему можно там по-разному относиться, нравится, не нравится, псковская архитектура и так далее. Там какие-то истоки видно, но это однозначно сегодняшняя архитектура, сделана в каких-то там канонах, по определенным правилам. И мне кажется...
Понимаете, дело в том, что мы все время сравниваем это с западной традицией, что у них. Они действительно очень современны, они избавляются от всех традиционных рюшек и деталей и все прочее. Но дело в том, что у них это основано на вероучительных определениях. У них был Второй Ватиканский собор в 60-м году, 60-65-й, 5 лет он продолжался. Вот. И этот Второй Ватиканский собор постановил официально принять в лоно церкви все достижения современного искусства, культуры и так далее. То есть это была официальная доктрина,
а приняли,
за которой следили.
А приняли.
Приняли.
Общество приняло.
Общество тогда радостно приняло, и после этого оно проголосовало ногами, и в церковь перестали ходить вообще.
Вот
особенно
я об этом-то и говорю.
Да.
Вот о чем Андрей
и
замечательно
поэтому
говорил.
Поэтому они становятся мечетями, потому что они пустуют, а содержать такое огромное здание невозможно. Оно разрушается.
Я думаю, что здесь вообще-то причина в другом. Просто нужно хорошо проектировать. Неважно, в каком стиле. Главное — проектировать хорошо. Все. Больше ничего.
Вот этот храм спроектирован идеально с точки зрения современного...
Покажите на камеру.
Значит, к сожалению, не очень крупно видят. Там идеальный план.
Это в Германии,
он идеален, да? Во Франции.
А, во Франции.
В Лионе. Это 73-75 год. Идеальный план. Идеальный план просто. Он очень удобен. Здесь и воскресная школа, и две квартиры полноценные для священников. Воскресная школа находится вот в нижней стилобатной части. Вот здесь, может быть, ну, конечно, ничего не видно. Вот в нижней части храма находится воскресная школа, и помещение там достаточно. И прекрасный двор для проведения всяких общений на открытом воздухе. Там и фуршеты, и все что угодно можно, поскольку там теплая все-таки страна. Но обратите внимание, как оформлены квартиры для священников, да? Да. Это же не семейные священники, это все очень просто. То есть это гениально с точки зрения логики формы, с точки зрения экономии пространства. Это все совершенно здорово, но народ не ходил. Чтобы сюда пришел народ, здесь должен быть такой харизматичный батюшка, такой святой просто, который горением своей души привлечет людей куда угодно,
или
в любую пещеру. Без архитектуры, да.
Или архитектура гениальная, куда захочется прийти, где будет тепло человеку, где будет хорошо и естественно молиться. Согласны ли вы с этим?
Согласен. Я считаю, что все-таки нельзя ставить людей в рамки. Вот этих наших молодых ребят. Ивана Землякова, Даниила Макарова, Ваню Матвеева, Сергея Контерина. Вот что им, по рукам бить? Нет. Но я очень хочу, чтобы они получили реальный заказ вот на какой-нибудь такой проект. Я сейчас, секундочку. Когда проект станет реальным заказом, он обрастет таким количеством всяких приятных и важных вещей и на фасаде, и в интерьере. И вот эти все замечания, о которых мы говорили, они все уйдут, если архитектор хороший. Если архитектор скажет, нет, я так вижу, и до свидания, значит, с этим архитектором вообще-то надо расставаться так для начала.
Так, такие конкурсы, они, собственно, и ставят свою задачу отобрать лучших архитекторов. Потому что архитектор, получивший место, он выставляется, он становится предметом обсуждения, и, соответственно, к нему и обращаются, если что. Я думаю, да. Так устроено вообще, как и в живописном искусстве.
Вот я тоже сторонник был всегда того, чтобы в этих конкурсах выявлялись имена, выявлялись коллективы и так далее. То есть не говорить о том, что вот этот проект мы будем строить. Нет, мы просто видим, что у человека есть мысли, и надо где-то позволить этим мыслям реализоваться. Получится, не получится, трудно сказать. Но вот я на своем опыте могу сказать, что мы проектировали в разных стилях. Мне пришлось и классицизм проектировать, но заказчик-то хочет иногда.
Что такого плохого в классицизме?
Нет, а все очень просто. Когда мне сказали в Дивеево проектировать барочный храм, я всегда говорил, что барокко – это вообще не церковная архитектура, что это сплошное пустое украшательство, там то все. Ну что ж, пришлось полюбить барокко. Посидели над материалом, подумали, посмотрели.
Потому что матушке очень понравилось барокко.
Да,
матушка. Она ткнула пальчиком и сказала, ой, строите вот так.
Да, но чтобы построить это барокко, хорошо, надо над ним потрудиться. Не просто взять какой-нибудь голый аналог и его поставить в Дивеево, а надо было потрудиться. Ну, вот потрудились, мне за него не стыдно.
А вам не нравится, по-моему, Екатерина?
Мне ужасно не нравится, и особенно мне не нравится иконостас, конечно, который там внизу. Но дело в том, что, как написал мне один комментатор, что матушки так представляют себе Царство Небесное в виде барочных рюшек.
Слушайте, ну давайте зайдем.
Вот этим не перешибешь, матушки.
Это же их обитель, это женская обитель, женский монастырь. Им действительно там уютно, им так нравится.
Я просто хочу сказать, что воспитывать культуру надо на каких-то более, ну, как бы доступных примерах, а не на радикальном отрезании всех деталей и упрощении до диаграммы.
Все очень просто. Заказа на это пока нет. Понимаешь?
Это единственное, что меня радует.
Это хорошо, потому что есть бумажная архитектура.
Но которая... если вы каждый раз будете давать ему первую премию, вы найдете себе заказчика.
Хорошо, я это, кажется, хочу.
Я знаю, что
я с радостью в каком-нибудь студенческом городке вот построил такую вот штуку.
Хорошо было бы, чтобы это городок был остров Русский, скажем. Где...
Конечно, не центр Москвы.
Нет, ну почему Русский? Потому что для меня это немножечко больная тема. Видите ли, как вообще все, что с этим связано, такое крайне непрактичное, на мой взгляд. И потом, когда перед университетом на остров Русский там дракон... какой-то такой, символизирующий вообще присутствие совсем не русского какого-то элемента. Это досадно, мягко скажем. Хотелось бы вот какой-то такой храм, который придал бы острову русский вид. А вот здесь, вот эта вот этничность, главки, скажем, вот многие считает, что вот эти наши луковички современные, они, ну, все-таки, во-первых, поздние, да, они барочные. Хорошо вот к византийским, как-то и было в свое время на Найрли, там, в древних храмах, вот хорошо бы вернуться к этой естественности для этой идеи архитектурной. Вот здесь насколько принципиально такая национальная узнаваемость для этих проектов?
Обязательно нужна узнаваемость, только опять вопрос, как ее сделать. Вот в нашем прошлом конкурсе был проект, который мне понравился, не помню, в позапрошлом, помнит ли его Катя.
Это из где... кубика.
Кубик,
это
да?
Это мне понравилось.
Тебе понравилось?
Да, замечательно. Я тебе написала.
Опять мы сошлись. Вот видите, как хорошо. То есть вот есть точки соприкосновения.
Потому что он сделан очень современно.
Абсолютно.
Абсолютно гениально. Он очень здорово функционально сделан.
Объясню.
И очень узнаваем, потому что на фоне простой стены там была сделана часовня с куполом, все такая симпатичная. Она была входной группой.
А реализован проект этот?
Нет? Этот не реализован проект, но он дает, не обязательно его брать, реализовывать, он дает ключ к решению проблемы.
Но ему премию не дали.
Мы ему дали личную.
Его это уже было потом.
Да, его обошли. Почему, я не понимаю. Потому что он отвечал как раз всем условиям. Абсолютно современный проект.
Но это бывает такое, вот у нас тоже, я президент международного фестиваля документального кино «Радонеж». 20 лет, 300 компаний, очень много, профессионалов все присылают. Кусовщина, как ни странно, очень серьезно, потому что качество очень высокое документалистики. Вот профессиональное качество замечательное. И духовное, и профессиональное. И некоторые иногда проекты, ну, думаешь, ну, совершенно замечательный фильм, он уходит вообще как-то, так сказать, вниз, и потом вообще выбывает. И приходится мне, ну, в силу того, что я президент, да, волевым, так сказать, ну, у меня есть по уставу такая возможность, присуждаю вот этому фильму свой приз президента, который, в общем-то, равноценен первым лауреатским премиям. Так что варианты, как поощрить, безусловно, они есть в этом конкурсе.
Еще мы одну вещь упустили. Состав жюри. Кто-нибудь знает про состав жюри?
Ну, если вы расскажете, мы узнаем.
Да, потому что это очень интересно. Три священнослужителя. Два из них архиереи. Епископ Троицкий Панкратий и владыка Иннокентий, это Нижнетагильский. Священник отец Андрей Юрьевич, вот его портрет тут вот на компьютере у нас. Все они архитекторы по образованию. И священники, и архитекторы. И вице-президент Союза архитекторов Красильников Владимир Дмитриевич, народный архитектор, большой специалист по театральным и общественным зданиям. Из Санкт-Петербурга Михаил Мамошин. Он возглавляет секцию церковной архитектуры Петербургского Союза архитекторов. Архитектор Пестов из Нижнего Новгорода. То есть такая, понимаете, разнообразная команда.
И профессиональный, как
да,
я вижу.
Сергей Чертков, наверное, профессиональный, знаешь, да, Сергея Черткова, знаешь,
среди.
Сергей Чертков. Вот, и я. То есть получается, что вот такой вот срез достаточно большой. Что интересно, а священники голосовали вот за это в первую очередь.
Это конкретные священники. Это не приходские батюшки, которые будут строить вот такой
приходской комплекс. Почему вы считаете, что наши батюшки менее сообразительны, чем наши архиереи? Ни у тех, ни у других нет специального архитектурного и художественного образования, но вместе есть понимание, ну, духовного значения проекта. Они же прежде всего озабочены тем, как им там служить, как им там работать со своей паствой. Поэтому я думаю, что, учитывая, что у нас уровень сейчас пастырей и архиереев весьма высок, образовательный в целом, там, по два образования, это как минимум они имеют, то их мнение вполне репрезентативно.
Но при этом ни один из них такой комплекс у себя на приходе не построил.
А почему?
Вот потому,
во-первых, опять мы...
Еще не осень.
Мы все-таки, да, мы все-таки говорим об идеях. Понимаете, об идеях. И если мы будем присуждать премии все тем же проектам 19 века, как чаще всего строится, да, ну, посмотрите, строится в основном... Ну, грубо говоря, из альбома Тоновского, да, то есть вот взяли, там, перечертили на компьютере и строят. Это не совсем то.
Тон – строитель храма Христа Спасителя, чтобы нашим слушателям было понятно.
Да. Мне кажется, тут очень важно, что мы должны не удовлетворять вкус населения на данный момент, а быть на полшага впереди. И бумажная архитектура, вот в данном случае ее можно назвать бумажной архитектурой, она все-таки должна быть чуть-чуть впереди. Реальная архитектура, смешиваясь с ней, да, то есть взаимопроникновение будет, и реальная архитектура будет постепенно расти. Тут, кстати, очень приятно, что дочка очень известного бумажного архитектора Ильи Уткина тоже у нас победила в этом конкурсе, она тоже у нас работала когда-то. И мы с владыкой Панкратием, когда ходили, мы же не знаем, чьи проекты, мы когда ходили, владыка говорит, рука Ильи Уткина. когда вскрыли конверт, оказалась дочь. Понимаете? То есть все поколениями уже растут. И замечательный тоже проект. Вот, так что, мне кажется, все-таки движение должно быть какое-то, движение вперед. Я сам проектировать такое, конечно, может быть, и не буду. Но если вдруг возникнет такая задача, вот у меня тут была такая задача, как ни странно, в центре Москвы, какая-то реконструкция совершенно безобразной трансформаторной будки в издательском отделе патриархии, знаете, там трансформаторная будка, ее нужно было реконструировать и превратить ее в храм.
Это потрясающая задача.
Ну, не буду же я из нее делать покрова на Нерли. Да, я сделал из нее проект. Мы его еще не реализовали. Но мы сделали проект вот, ну, примерно в этом духе. Потому что надо построить надо за 3 копейки. Построить надо быстро.
Чтобы, и не стыдно.
И да, чтобы так раз, и все, и стояло. Вот, так что задачи разные бывают. И я не считаю, что вот мы должны определить, что вот мы можем проектировать в стиле псковском, владимирском, ярославском. Все. Больше мы, значит, никаких других стилях проектировать не можем. Барокко плохо, классика плохо, а уж современное вообще
даже. Кто сказал, что классика это плохо?
Да никто не сказал. Я говорю, что просто в каждой архитектуре самое главное – это хороший архитектор. Все, больше ничего.
Вы согласны
это с этим? Это другой вопрос.
С этим сложно не согласиться.
Ну, это понятно. По результатам сегодняшней нашей беседы, я хотел бы, чтобы вы резюмировали ваше понимание того, что происходит, вот эти процессы, которые в современной архитектуре. Потому что это молодые ребята, это новые идеи, новое настроение, новая экономическая ситуация, новый стиль жизни, в конечном счете, который существенно отличается от того, в котором мы с вами выросли в свое время. Вот ощущается ли это, что это свежая, современная, достойная архитектура, что за этим есть будущее?
Конечно, ощущается. Пожалуй, все, что я могу сказать, без конкретики.
Ну, а что отрицательно в таком случае? Что, наоборот, кажется не очень интересным?
Нет, ну я не поменял своего мнения, хотя я слышал в течение часа, да, то есть я считаю, что конкретная ситуация, она моментально трансформирует условия игры, и чем конкретнее ситуация, тем более человек, юный архитектор, пожилой архитектор, должен обратиться к собственным ресурсам, и тем более он сделает в результате более талантливую вещь. Ну вот Андрей привел пример, да, приспособления и реконструкции старой трансформаторной будки под храм, ведь это же вызов, это, ну, реальный вызов, который должен получиться блестяще, да, и это дает новые ресурсы для нового откровения.
Вы знаете, что старые трансформаторные будки во всех епархиях уже давно трансформируют, и никто этого не замечает. Я, например, участвовала лично в 3 трансформациях, то есть просто как консультант, я, конечно, не практикующий архитектор, но, тем не менее, мой опыт работы в Институте теории и истории архитектуры в отделе реконструкции, он мне все-таки позволяет судить о том, что такое хорошо, что такое плохо.
То есть это плохо?
Нет, наоборот, что это не единственный, не уникальный случай.
Вы все являетесь преподавателями, все растите новые кадры, молодежь, к чему-то их готовите. Вот, Андрей, чему вы готовите этих архитекторов, и благодаря этому конкурсу, и ваших студентов в МАРХИ, на что вы их ориентируете? Какие главные качества вы создаете в современной церковной архитектуре?
Ну, во-первых, в МАРХИ я преподаю только, я веду дипломы только на тему церковной архитектуры, поэтому я, слава богу, современной архитектуры вообще не касаюсь, я в ней ничего не понимаю, как мы и говорили в прошлый раз. И для меня вот самое главное, что то, что я увидел опять-таки в этом конкурсе как результат, то, что, чего я боюсь. Я боюсь, когда очень хорошие архитекторы, которые очень высоко себя ценят, решают, что для их портфолио нужно еще спроектировать храм. Вот это, мне кажется, самое страшное. Когда он в этой архитектуре ничего не понимает. И когда он хочет вот свое «я» выразить выше, чем та задача, которая ставится при проектировании храма, вот это самое страшное. Вот этому я учу своих ребят и тех, которых у меня работают, не передавливайте свое «я».
Что бы вы могли посоветовать заказчикам? Нас слушают и смотрят не только рядовые слушатели радио «Радонеж», рядовые молящиеся наших храмов, которым там, в этих храмах, в общем-то, и молиться в конечном счете. Они в этом заинтересованы лично, можно сказать. А архиереям, клирикам, что вы хотели бы им передать и порекомендовать?
Я считаю, что у нас необходимо порекомендовать переосмыслить историю церковного искусства с 17 по 20 век. Потому что вся история искусства в той оценке, вот, которую нам преподносит уважаемый Андрей Альбертович, она заключается в том, что все, что после 17 века, барокко, классицизм, это все ужас, ужас, ужас. И вот только теперь мы, наконец, возвращаемся к истокам и начинаем делать что-то настоящее. Дело в том, что Успенский написал эту книгу тогда, когда действительно церковное искусство как живой организм умерло.
Богословие иконы вы имеете?
Да, богословие иконы. То есть эта книга как бы ретроспектива, то есть от ее зарождения, расцвета и умирания. И он посчитал, что 17 век это все, дальше уже все умирало. И на момент написания этой книги, то есть 60-е, 70-е годы 20 века, действительно искусство невозможно было представить.
Вот такой вот церковный Фукуяма, просто конец истории.
И в результате сейчас мы опять имеем эту же самую книгу как учебник. И получается, что богословие совершенно не осмыслило, а мы отъехали еще на целый век от классицизма, да? То есть вот эти с 17 по 20 век эти годы стилистика церковного искусства, она никак не переосмыслена с сегодняшней точки зрения.
Ну, но вот сейчас вот на радио Радонеж этим и занимаемся, осмыслением, переосмыслением, и на материале замечательного конкурса, который тоже и призван осмыслить, посмотреть, сориентировать людей, потому что когда вот такие мэтры, которые сидят в жюри и, в общем-то, представляют репрезентативно, представляет современное архитектурное сообщество, конечно же, это рекомендация людей, очень знающих, очень понимающих и осмысляющих, осмысливших даже эти проекты. Возвращаясь к моему вопросу, вы что порекомендовали бы батюшкам, архиереям, владыченькам нашим, куда им обращаться?
Самое главное, я бы им порекомендовал не обращаться к случайным людям. Это вот, мне кажется, что самое страшное, что у нас есть. Это обращаются по знакомству, подешевле, якобы. Какие-то, может быть, удобные там какие-то там схемы, кто-нибудь что-то пожертвовал. Все-таки храм – это строительство более ответственное, чем строительство собственного дома. Мне кажется, что экспериментировать можно с подрядчиками и проектировщиками на собственном доме, а в храме надо обращаться к тем людям, которые сделали это своей профессией. Я тоже вот считаю, что ведь храм – это же целый комплекс искусств. И очень часто хороший храм может быть загублен очень плохой росписью, очень плохими иконостасами.
Это уже Екатерина Дмитриевна,
так вот, я бы хотел сказать, что, дорогие владыки, лучше пусть храм стоит белый и ждет, когда придет хорошая команда, хорошая артель иконописцев, потому что иконописцев в хороших у нас в стране, ну, я не знаю, ну, команд там, ну, 20. И не надо стремиться. Ну, может быть, я немножко преуменьшил, но мне кажется, что больше нет. Мне кажется, что лучше пусть храмы стоят не расписанными, чем они будут расписаны плохо. То есть ставить задачу, чтобы вот просто было, потому что у всех так, мне кажется, что не надо.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Я очень вам признателен за разговор, потому как мне многое стало ясно. То есть, значит, мы раскрыли тему. Потому что я выступаю как голос самых простых слушателей, рядовых православных христиан, которые хотели бы знать, кто, зачем и почему строит для них, собственно, храмы. И вот этот голос был сегодня, я думаю, нами услышан. Я обнадежен, потому что есть, во-первых, экспертная группа, очень авторитетная, которая может рекомендовать. Вот любой архиерей или батюшка может позвонить, или там даже меценат в конечном счете знает, куда обратиться, да, позвонить и сказать. Это гильдия храмоздателей, скажем, да, или Свято-Тихоновский богословский институт. Ну, Андрей не проектирует храмов, но даже к Андрею Чельцову...
Спроектировал что-то.
А, все-таки спроектировал, да? Все-таки да? Не удержался. Да.
Нет, в Лондоне мы сделали такой, когда я работал в Лондоне, мы делали пристройку к...
Нашему храму, да?
Русскому.
Да, я там
православному, был. Православному, да. А дальше мы делали в Чизике уже церковь зарубежная.
В псковском стиле, да?
Да, 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 она такая вот стоит там, посередине...
Застройки
такой. Застройки такой типичной британской террас-хаузы, и стоит там на территории... Это были еще славные...
А как она там чувствуется? Как вызов? Или уже вписалась, они уже восприняли англичане как это часть своего архитектурного ландшафта?
Я думаю, что стала уже частью. Я каждый раз оборачивался, когда ездил по МФО. Она торчит там своим куполочком. Но сейчас я думаю, что это... Ну, вообще лондонский пейзаж, просто он все в себя умудряется впитывать и все вбирает, поэтому...
А московский?
Нет. Московский просто очень разряженный, очень неплотный.
Я просто хочу сказать, я не знал, что это Андрей делал эту пристройку к нашему
храму. Да, с Савиным.
Но когда мы пришли туда с владыкой Елисеем, я говорю, из этого можно сделать такой храм, вот эта вот пристроечка справа, из нее можно сделать такой храм, а там есть задача перевести туда службу. Вот, он говорит, а как? Я говорю, это вот приспосабливается в 3 секунды совершенно. То есть вообще просто замечательное пространство. Хорошо спроектировано пространство, абсолютно современное, кстати говоря. Ну, из него можно сделать
в
прямо...
В Лондоне, да пожалуйста, все, что наш, хотите.
Но он наше лицо. Там, ну, там среда очень плотная, которая... Да. Ну, реально плотная среда везде. Поэтому она позволяет себе быть значительно более свободным.
Спасибо большое. Сегодня об открытом архитектурном конкурсе проект православного храма с приходским комплексом. Этот конкурс завершился только что, 28 января. Мы обсуждали с председателем правления гильдии храмоздателей Андреем Анисимовым, с Екатериной Дмитриевной Щеко, руководителем кафедры иконописи Свято-Тихоновского богословского университета, и с Андреем Владиславовичем Челицовым. Спасибо вам за столь профессиональный, интересный и живой анализ того, что у нас происходит в храмоздании. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Спасибо. Всем до свидания.
Спасибо.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
Вы слушали беседу за круглым столом в нашей студии. Передачу провел Евгений Никифоров.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Епископа Сергия, архимандрита Кирилла, архимандрита Лаврентия с духовными чадами, монахини Алексии, монахини Евпраксии, болящие Левтины, болящие у Бориса, игумени Марфы, Анны, Аллы, тяжко болящие Елены. Также просим соборно помолиться вас о здравии настоятеля храма во имя Георгия Победоносца города Ивантеевка, иерея Алексия с очадами, протоиерея Иоанна, тяжко болящей Ирины Георгия, болящего Светланы, Екатерины, Никиты, Софии, Марии, Алены, Иоанна, Ольги, Натальи, Любови, тяжко болящей Сусанны, Дионисия, болящей Елены, от раковицы Анны, младенца Павла, Татьяны, Тамары, скорбящей Тамары, болящей Людмилы, тяжко болящей Ларисы, Екатерины, Николая, тяжко болящего иерея Михаила, младенца Иоанна, Марины, Дионисия, Нины, Виталия, Геннадия, Александра, Павла, Тамары, Андрея, Екатерины с очадами, Веры, болящей Нины, Константина, Аллы, болящей Лидии, Анны, Михаила, Ильи с очадами, Антония, Марии, Аллы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –